Радио Свободы. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен язычеству. И у нас в гостях Анатолий Черняев, сотрудник Института философии и автор замечательной монографии исследования о отце Георгии Флоровском, историке русского богословия. И, может быть, я отсюда и начну нашу беседу, потому что отец Георгий Флоровский, вот его самая знаменитая популярная книга «Пути русского богословия», который в рецензии Николай Александрович Бердяев обозвал «беспутие русского богословия».
Точнее, «беспутство».
«Беспутство». Угу. Ну, так неприлично, я бы даже не решился воспроизвести. Идея заключалась в том, у Флоровского, что нету никакого русского богословия, нечем особенно хвастать, все византийское, либо западное перелицованное. И встает вопрос, хорошо, допустим, русского богословия не было. Означает ли это, что крещение Руси не имел какого-то позитивного смысла и шире? Ведь у Флоровского тоже есть проязычество. Сам Флоровский, конечно, отдельно этой темой не занимался. Я так понимаю, что его оценка язычества просто взята из третьих рук. Она такая довольно традиционная. Но, скажем, у Флоровского, я думаю, в горизонте отсутствовала Япония. Ну, вот какая-то страна, с которой воевали в 905-м. А сегодня Япония – это ого, дай бог. А ведь Япония – это языческая страна. Она таковой оставалась, и ничего. И сейчас, вот в этом глобальном мире, когда мы сравниваем себя не только с Францией и Польшей, но и с Японией, таки встает вопрос, а может быть, если бы русское язычество не исчезло, а Россия, вот мы собираемся праздновать 25 лет крещения Руси, а может быть, надо оплакивать, рвать волосы, вот была бы языческая Россия, и мы бы ходили в каких-то садах камней, как японцы.
Да, интересный ход. Правда, так сказать, Флоровский здесь такое звено просто оказалось переходное, да, поэтому, может быть, мы о нем, к нему еще вернемся потом, а раз уж вы к Японии вышли, то я осмелюсь предположить, что Япония, вот этот вообще успех так называемых восточных драконов, да, в 20 веке, ну, не только Япония, это и, соответственно, там Южная Корея, и сейчас вот Китай тоже поднимает голову, они как-то начинают конкурировать с западными странами вполне успешно. Но вот все-таки, по моему мнению, это связано не с какими-то их автохтонными традициями культурными или духовными, а с тем, что все-таки туда была экспортирована мировоззренческая модель западная, культурная, духовная мировоззренческая модель, которая все-таки основана на христианской матрице. То есть это уже такое христианство в снятом виде, понимаете? Вот,
такое... В снятом как пенка?
То есть пенка, ну, в гегелевском
без,
смысле.
Без содержания. А, гегелевская. Понял.
То есть христианская форма уже, возможно, отсутствует, но христианский взгляд на мир, христианская некая установка здесь есть. Но...
Можно я тогда сразу перебью? Потому что вот про Японию я, например, знаю, что очень многие японцы, христиан там кот наплакал. 1100 русских православных, сколько-то сотен тысяч католиков и протестантов, ну, это, конечно, капля в море. Тем не менее, я знаю, что многие японцы, исповедуя шинто, пользуются случаем, скажем, свадьбу провести по католическому обряду. Причем это делают языческие жрецы. Но они воспроизводят католическую форму.
Вот, вот.
Так, может быть, и в России было бы лучше. Вопрос мой такой. Первое представление о язычестве, которое есть у среднего современного русского человека, что оно толерантнее, чем христианство. Вы согласны?
Ну, я не социолог, я не изучал.
Нет, я не о том, правильно ли доминирует ли, а
да?
Верно ли мнение, что язычество толерантнее, терпимее и в этом смысле позитивнее.
Ну, понимаете, вот мы как-то так сразу резко с места в карьер рванули говорить уже о язычестве, о каких-то его экспликациях. цивилизациях, то, что оно влечет, импликациях, точнее, цивилизационных. Вот. Но, может быть, сначала было бы целесообразно все-таки разобраться, что же это такое, что это за слово, что это за какое понятие за ним стоит, какой бэкграунд у всего.
Ваше слово.
Вот. И вот тут я думаю, что язычество не совсем корректное или, как минимум, не совсем политкорректное понятие, потому что язычество, оно имеет такой достаточно ярко выраженный оценочный характер, у него есть оценочный оттенок, ну, по крайней мере, было еще совсем недавно. Сейчас, может быть, это смягчается.
Священное Писание. Это слово пиеративное, оскорбительное.
Да, да, да. Но... Да будет тебе как язычник и мытарь. То есть это вот худшее, что можно пожелать человеку, да? Или там, например, у нас тоже было...
То есть с язычником никаких контактов.
В каких-то даже вот таких просторечных выражениях, поговорках, которые до сих пор даже в речи, может быть, присутствуют. Вот там языческий, это же синоним чего-то такого грубого, темного.
Русские люди сумели сделать гнусное слово даже из латинского обозначения язычника.
Поганый, да. Вот, кстати, это как раз возводит нас к корням. Собственно, откуда взялось вот это понятие язычества? Само по себе понятие язычества, оно христианского происхождения. Его ввел, как и слово религия, там есть разные мнения, да, этимологии, истории, происхождения, вот так же и с язычеством. Там есть разные по этому поводу мнения. Ну, считается, принято считать, но что это от... нынешний вот этот пагани, вот да. Латинизированный вариант, который в европейской традиции присутствует, он восходит к Августину. Августин Аврелий, западный отец церкви, пятого века, знаменитый. Да. Вот. И он применил вот это латинское слово «пагани», которое означает в первоначальном своем смысле невозделанная земля, целина, нечто такое вот дикое, грубое.
Пустошь.
Вот. Пустошь, да. В противоположность вот некой цивилизованной, возделанной уже, обработанной. Или, если вот на религиозном языке говорить, то просвещенной истинной верой территории. Вот. То есть здесь уже заложена изначально, конечно же, оценка. В Библии, когда говорится о язычестве, там смысл немножко другой, потому что собственный смысл, как это исследует слово язычество, это народная религия. То есть языки, это по-славянски языцы, народы, да?
Если я правильно понимаю, речь идет о том, что это религия чужих народов.
Да, совершенно верно.
То есть вот Израиль,
совершенно
иудеи,
верно.
Это истинная вера.
И здесь Августин как раз он продолжает ту же самую библейскую логику. Это вот такое, если говорить на языке современной философии, отделение другого, противопоставление себя другим. И, соответственно, некое утверждение себя, своей миссии, своего знания духовного, как превосходящего то, и своей традиции, как превосходящее то, что у других.
Так вот, вопрос о толерантности. Смотрите, в Священном Писании язычник – это лицо другой национальности. Здесь нет оценочного суждения, потому что чужак и чужак. А у блаженного Августина выходит, это же конец IV века, там 395 год, указ Гонория, запрет языческих богослужений. Но ведь язычники для Августина – это не люди другой национальности, а люди его же национальности. Это граждане Римской империи. То есть здесь оказывается христианство более жестким, чем дохристианское священное писание. Потому что оказывается, что водораздел проходит вот между бербером и бербером. Августин, как я понимаю, был бербер. Вот, между итальянцем и итальянцем, значит, начинается конфликт национального и религиозного. А раз конфликт внутри своих, он должен быть разрешен каким способом? Запретом.
Но тут, понимаете, очень сложный контекст, потому что тут надо принимать во внимание не только вот этот чисто религиозно-конфессиональный фактор, но и общеисторический, потому что все-таки Римская империя – это было уже такое государство, в общем-то, нового типа, государственное образование, беспрецедентное по своему масштабу, в рамках которого объединялись разные этнические общности, разные народы. Вот. А если, скажем, во времена Библии идентичность национальности, национально-религиозная, она четко соответствовала. У каждого народа был свой бог. Да? Иными словами, ну или так, если огрублять, можно сказать, что вот это было тождественно. Самобытность народа, некая его выделенность на фоне других и, соответственно, своя религия. Вот, то во времена Римской империи все стало сложнее. Ну, я думаю, мы еще к этому придем, об этом поговорим отдельно, потому что сразу обо всем здесь говорить нельзя. Ну вот... Поэтому я, собственно, еще раз хочу подчеркнуть свою первоначальную мысль, что язычество, само выделение этого понятия, противопоставление его христианству как нечто, как вот есть христианство и есть язычество, это само по себе ход христианский, это христианская логика, понимаете? Понятно. Если отвлечься от, хотя передача называется...
То есть для язычника он не язычник.
Если угодно, да. То есть, если, хотя передача и называется с христианской точки зрения, но все-таки я как ученый, как представитель академического сообщества, вот, стремлюсь быть корректным, и ну, я надеюсь, что христианскую точку зрения вы в любом случае представите вот, и отстоите, если надо.
Но... Нет, я и на вас надеюсь в этом смысле. Не мешает же наука христианству или мешает?
Ну, это вопрос уже, я думаю, тема для отдельной передачи.
Ладно, так скажу, что не мешает. Я слушателю напоминаю, готов, что это программа «С христианской точки зрения», и у нас в гостях Анатолий Черняев.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения, посвященную язычеству. Давайте тогда, может быть, мы поняли, язычества в этом смысле нету. То есть Индия, то, что вот у нас говорят кришнаиты, и вот все индусы, вайшнавы там еще и так далее, я так понимаю, что сами индусы про себя не думают, как однородную такую массу язычников.
Конечно, конечно. Более того, само по себе христианство, ну вообще тут правильнее говорить об авраамической традиции, потому что сейчас даже вот, если вы откроете любой учебник по религиоведению там, и что-то подобное, вы сразу прочитаете, что вот есть так называемые три монотеистические мировые религии, да, ну, прежде всего, это христианство, иудаизм и ислам. Ну, иногда к ним буддизм.
В хронологическом порядке иначе будет.
Ну, я сейчас не по хронологическому. Хотя, нет, в хронологическом, если говорить, то иудаизм – это некорректно применительно к ветхозаветной религии. Это уже такой...
Нет, ну, сказать, что это христианство, тоже как-то было бы странно.
Иудаизм, термин появился уже в христианскую эпоху.
Термин, может быть, но все-таки Моисей и Аарон были явно...
Они не были иудеи, иудаистами не были. Иудеями, возможно.
Ну, вот, уже это уже тонкость. И почему я, собственно, спрашиваю? Почему я останавливаю на этот момент? Потому что ошибусь ли я, если смиренно предположу, что с точки зрения иудея христианство – это тоже язычество, это рецидив язычества под видом монотеизма.
Ну, тут мне трудно судить, потому что все-таки...
Я об этом читал.
У иудеев существует своя традиция, своя логика в данном вопросе, я с ней плохо знаком. Ну, возможно, да, что вообще так, так нет. Что там говорить про иудеев даже для мусульман?
Да.
Вот есть, например, такой пример. Вот был знаменитый священник, в свое время известный, Вячеслав Полосин, да, который был депутатом Верховного Совета.
Одним
вот
из инициаторов принятия драконовского закона 1997 года,
да,
против свободы совести.
Каждый может вспомнить о нем свое, да, который сейчас именуется Али Вячеслав Полосин. Или просто Али Полосин, не помню. Нет, кажется, все-таки Вячеслав. Вот. И он, то есть он перешел в ислам. И когда он комментировал свой поступок, что его побудило, в числе прочего, он как раз и говорил о том, что он все время в христианстве, будучи, даже будучи посвящен в иерейский сан, он ощущал какую-то компромиссность, какую-то неполноценность христианства именно как такой монотеистической религии. как откровение единого Бога. И он видел здесь очень много рецидивов язычества, в том числе, прежде всего, учение о Троице, в триадологии, в этом догмате. И как раз ислам показался ему гораздо более радикальным, последовательным с точки зрения монотеизма. Поэтому, да, я думаю, что вот в том, что вы сказали, есть своя...
Ведь у этого есть и вторая сторона. И об этом уже точно писал Флоровский. Не первый, конечно. Это то, что называется двоеверие. Идея, которую получил, если не ошибаюсь, такой вот... развитие вплоть до того, что вошло в учебники, ну, где-то в середине 19 века, что Средневековье вовсе не было такой уж христианской эпохой, и что налицо был синтез христианства и язычества не только у православных, достаточно вспомнить Мопассана, Сатирана, крестьянина, который наказывает статую Николая, ставя ее в навоз, потому что корабль утонул. Но мы сейчас не в Париже, мы говорим все-таки о России. И в современном российском религиоведении очень мощная школа, она растет из школы академика Лихачева, которая изучает народное православие. Вот у нас в программе был Андрей Мороз, Александр Александрович Панченко. Люди ездят по деревням и селам российским и обнаруживают, что... Можно-то говорить о язычестве, то ли язычество в христианской упаковке, то ли христианство в языческой упаковке. И даже не будем говорить о крестьянах. Но вот я христианин, я иду в храм. Вот сама эта формулировка отдает язычеству на самом деле, потому что Господь Иисус сказал, что идет время, когда Богу будут поклоняться не на горе в Иерусалиме, не на горе Хоризим, а в духе и истине. В этом смысле Спасителя я подозреваю. И вера Авраама и Моисея не совсем без обертонов язычества, потому что Авраам строит мини-такой менгир, им нужен храм, им нужны кадила, а для христианина вообще-то формально этого быть не должно, потому что, если я правильно понимаю, само языческое в язычестве – это материализм, магизм, попытка внешним повлиять на внутреннее. Это суть язычества.
Ну, боюсь, что все-таки обстоит несколько сложнее. Так. Вот о двоеверии и о русском, в частности, конечно, можно было бы поговорить, но я бы предпочел время потратить на другое, потому что, в общем-то, об этом и так известно. Это такая тема не достаточно хорошо, достаточно популярная, и много существует литературы, и все, кто интересуется, все об этом знают. И так, хотя бы понаслышке.
Философский водораздел между монотеизмом и язычеством.
Вот. И я бы как раз хотел обратить внимание на то, что, вообще говоря, вот этот вот переход от язычества к монотеизму, он размыт. Нет такой, понимаете, грани жесткой, что вот здесь кончается язычество и начинается монотеизм. Или вот, что вот было язычество, а потом раз, и появился монотеизм как некое
вот
действительно откровение.
Вот Авраам. Он же родился язычником, я так понимаю.
Ну, я бы сейчас все-таки предпочел отвлечься от вот этой чисто ветхозаветной традиции, потому что мировая религия, это сложилась, авраамическая традиция, вылилась в мировую религию, прежде всего в христианство, уже вот в эллинистическую эпоху. Вот. И что здесь происходит? Вот если мы обратимся... То есть, как вот говорил философ Лок, нет ничего в мыслях, чего сначала не было бы в ощущениях. Да, вот примерно можно переначить эту фразу и сказать так, что нет ничего в христианской церкви, буквально, вот я в абсолютном смысле слова это утверждаю, того, чего бы не было в язычестве или там в религиях каких-то вот народов Римской империи, вот этого среднеземноморского ареала. Если мы обратимся, например, к...
Я понимаю, видите, что это может быть... Берлиоз, что вот Христос, Кетцалькоатль, воскресение Диониса и так далее.
Что, может быть, это несколько такое провокационное заявление, но я готов ответить и проиллюстрировать. И прежде всего, я вот как раз сравнительно недавно, признаюсь, что поздно обратился к этим текстам, вот то, что обычно прочитывается еще на студенческой скамье, вот я там, значит, не все успел и, так сказать, догонял. Вот в частности, Плутарх, сравнительное жизнеописание. Или там такие тексты, как вот Павсаний, описание Эллады. Вот если мы обратимся к таким текстам, мы увидим, что практически все, ну, он там повествует о язычниках еще, о древних героях вот, греческих и римских,
да.
Вот, что все религиозные установления, традиции, верования, очень, ну, очень много, по крайней мере, из того, что для нас привычно, и мы воспринимаем это как христианское, все это было уже в дохристианское, в языческую пору. И культ святых, и какие-то знамения, и мироточение каких-то священных изображений, и многое-многое, там, и храмы, и богослужения. Вот, понимаете, многое-многое-многое. Все, ну, то, из чего состоит христианский культ, это уже было. Ну вот я приведу пару примеров, просто чтобы не быть голословным. Вот он рассказывает про Тезея. Это легендарный первый греческий царь. И говорит о том, что Тезей, значит, славился тем у народа и пользовался популярностью, что он всегда очень так благосклонно принимал просителей, всех, кто, кому было до него дело, кто к нему приходил с какими-то вопросами, просьбами и так далее, проблемами, жалобами. И настолько вот это вот отложилось в народном сознании, что даже когда он умер, на его могилу продолжали приходить и высказывать какие-то свои пожелания. И верили в то, что он даже вот из того света способен помочь. И так вот, вот это вот появилось... традиция почитания святых, культ святых. Ну, может быть, это уже было не первый прецедент, а, так сказать.
Да, культ святых – это правда,
да,
ну, воскрешающие боги.
Да, потом вот этот бог, страдающий и умирающий и воскресающий.
Да.
Ну, Азирис, да, как вот вы уже упомянули, там.
И прочее.
Троица – это неоплатонизм, ну и не только. Вот у меня есть книжка, я даже на всякий случай с собой захватил, еще дореволюционного издание «Триединство божества» в древней истории, ну, в общем, в дохристианском мире, да. И там очень интересно, с картинками так иллюстрировано все это показано, не только даже вот в этом средиземноморском реале, а практически повсеместно. У индейцев даже что-то подобное можно найти. Вот. Ну, в данном случае...
Хорошо, так все-таки водораздел есть? Или оказывается, что мы всего лишь слепок?
Конечно, нет, конечно, что-то есть, потому что это неоднородно, некая ступень, некий переход здесь имеет место. И вот, на мой взгляд, вот я сейчас повторяю, я прежде всего с точки, как аналитик, как вот наблюдатель, исследователь смотрю на это, на мой взгляд, разница принципиальная состоит в том, что христианство – это... организованное язычество. То есть, если язычество, оно было все-таки, понимаете, достаточно таким стихийным и многообразным, не было такого, понимаете, оно не представляло из себя никогда религии масштабной, такой вот, которая была бы одной религией, скажем, такого огромного государства, как Римская империя. Да? Там были разные культы, которые пытались как-то эклектично, искусственно, уже в поздний период, соподчинить, в какую-то вписать систему, в какой-то пантеон. Да? Ну, так же, как князь Владимир у нас вот, накануне крещения Руси пытался сделать нечто подобное. Но стало ясно, что в старом виде эти культы просто так искусственно подчинить нельзя. Нужна какая-то новая идея религиозная, и уже на основании ее можно интегрировать все остальное, но уже под другим...
В чем тогда новизна христианства? В том, что оно терпимо к язычеству и спокойно его поглощает?
Нет, оно как раз нетерпимо к язычеству.
Тогда
понимаете?
Я не понимаю.
Нет.
Что в христианстве оригинального? То есть... Только вот что оно взяло все языческие, философские, мировоззренческие посылы, но облекло их в более государственную форму?
Если угодно, да. Потому что это, понимаете, это действительно такое церковь христианская, это ну, государство, как это и было, собственно говоря, в средние века, и на Западе, прежде всего, это было тождественно. То есть вот римский папа, он... фактически не просто был духовным сановником, но он был и мироправителем, от него очень многое зависело в политике, в мирских делах. вот в этом итальянском регионе, прежде всего, но и не только. Ну, речь не об этом, а об организации самой церкви. Сама церковь, она организована как некое государство, как некое воинство, понимаете? Угу. У нее строгая, стройная доктрина. Вот ничего этого не было в язычестве. В язычестве, понимаете, язычество было более многообразно. Оно имело разные лики, так сказать. Вот. Не то чтобы оно было толерантно, в нем вообще не было вот этой какой-то доминирующей, понимаете, идеологии, такой вот сфокусированной, такой локализованной. Вот. И именно поэтому оно перестало удовлетворять, оно не годилось уже.
Но японцы уже удовлетворяют. И ничего. Нет, мой вопрос все-таки вот какой. У среднего человека, типа меня, представление о язычестве, что это прежде всего магия. Вот первый том истории религии отца Александра Мени, он называется «Магизм и единобожие». И действительно можно сказать, что православие – это магизм и единобожие в одной упаковке. Но это все-таки злоупотребление, это извращение с точки зрения веры. И, может быть, именно потому, что там, где язычник верует в магию, в обряд – как способ установления какой-то мировой гармонии, вот должен император каждую весну пройти и посеять первую полосу. И если он сделает это в нужный день, будет хороший урожай. Православный человек тоже, в общем, готов отслужить молебен, а не спаслание дождя и благорастворение воздухов. Но это потому что вот язычество достает. Но как истинный христианин, человек знает, может быть, будет голод, может быть, я умру от голода. Смысл веры не в том, чтобы протянуть хорошо на земле. Так, может быть, здесь и проходит водораздел?
Чтобы вот нащупать этот водораздел, я предлагаю вспомнить, уже перенестись в 20 век и вспомнить попытки Рудольфа Бультмана демифологизировать христианство. То есть, собственно, что это такое, демифологизация? Это и есть вот попытка изъять из христианства все то, что он считал наносным, унаследованным, заимствованным у язычества, иными словами. То есть то, в чем не было ничего специфически христианского, на взгляд Бультмана и его последователей, а то, что было лишь багажом, балластом вот исторического мировоззрения того времени, когда христианство сформировалось. Ну, это представление там о трех уровнях бытия, там небо, земля и преисподняя, представление об ангельском, о мире ангелов, демонов,
забирайте.
Да, о чудесах.
Забирайте.
Вот. Но тут уже, видите, вот вы так с легкостью готовы.
Воскресенье ведь не чудо.
А вот он как раз сомневался в этом, Бультман. Он по поводу воскресенья...
Исцеление слепого чуда, а воскресенье не чудо, это воскресенье.
Вот как раз Рудольф Бультман, он даже воскресеньем готов был пожертвовать. Вот, и фактически, понимаете, когда он провел...
Так такую, что у него осталось, вы такую, не пугаетесь.
Да, вот давайте разберемся как раз, вот это интересно. Что же остается, понимаете, если все вот так вот, такую редукцию феноменологическую произвести, да, что же у нас в сухом остатке? И в сухом остатке оказалось у него не более чем философия экзистенциализма в хайдеггеровском изводе. Ну, это, наверное, не случайно, потому что они оба, так сказать, были коллегами по профессуре в Марбургском университете. Вот, вот понимаете, вот
если... Тяжелое наследие нацизма.
И вот, и чему это учит Бультман? Он, так сказать, что надо быть открытым будущему. То есть такая философская экзистенциалистская риторика на выходе. Вот, и, понимаете, можно улыбаться, можно по этому поводу, так сказать, шутить, но мне кажется, что Бультман был очень честен, и он был очень последователен. Он действительно попытался, вот как он это понимал, как мог искренне совершенно вот что-то такое в христианстве найти сугубо христианское, сугубо специфическое, и, понимаете, фактически осталась пустота. Вот все-таки еще проведу одну иллюстрацию, возвращаясь к прошлому вопросу. В чем разница? Я, может быть, недостаточно это так вот наглядно изъяснил. Ведь вы понимаете, в язычестве не было ни канона священных текстов. Вот, ведь что такое канон священных текстов, который сложился там в первые 4 века христианства, и Ветхого Завета, и Нового? Это же колоссальный шаг вперед, потому что это Библия, как вот корпус определенный, авторитетный, который тиражируется, который распространяется и который становится такой вот, понимаете, инвариантной базой. Дальше.
Хорошо,
не
а
было
веды?
Культа. Но веды все-таки, ну, возможно, да, здесь есть определенная аналогия.
Хамопаду буддистов.
Вот. Но, насколько я знаю, там все равно не было такого жесткого канона, как у нас. Вот, дальше, значит, культ богослужебный. Понимаете, вот этот сформировавшийся тоже, ну, понятно,
что... Ну, как раз по части культа мы вполне язычники.
Что он формировался исторически, но... Так. Да, нет, я-то как раз только об, это и об этом и толкую.
Ну, то хорошо, есть, а можно я тогда...
И третье, наконец, вот иерархия священная, армия священнослужителей, организованная действительно как войско, понимаете, воинство такое настоящее.
Ну, какое там
и
воинство?
И вот это... не, ну почему? Духовное войско, духовное. Да. Средневековые, между прочим, епископы, они имели доспехи, они во главе, они сами имели войско.
Это у католиков.
Вот, ну,
а мы других посылали,
нет,
а сами
нет,
не.
У нас тоже, между прочим, было войско у московского митрополита в 15-16
веках. Но это было войско светских людей. Так называемые архиерейские дети боярские.
Все правильно, но тем не менее...
А канон запрещал священнику проливать кровь. Вот. И запрещает по сей день. Хорошо, давайте вот сперва все-таки про богослужение. Потому что, на мой взгляд, тут абсолютная полярность. Я скажу, вот, хотя я думаю, что большинство верующих этого не знает и не понимает. Потому что язычество в этом смысле, оно действительно глубоко в недрах христианской культуры и иудейской тоже. Все равно ключевым является понятие жертвы. Жертва – это тот же магический принцип некоего обмена с Богом. Но мне кажется, что в христианстве же происходит какой перевертыш, революция буквально, революция от слова revolution, то есть вращение. В христианстве не человек дает Богу, а Бог дает человеку. Вот, примите и ешьте, и отложите всяких там барашков. Начинается с того, что Авраам хочет принести Исаака в жертву, и ему Господь подсовывает, значит, запутавшегося овна. А заканчивается тем, что Авраам хочет принести в жертву этого овна, и тут Христос подходит и говорит, все, и его не тронь, режь меня. Вот. Ну, пожалуйста, говорит Авраам, и распинает. И мне кажется, что христианство, вот если не говорить о народном православии, это ощущение, что я распинаю Христа своими грехами, своим несовершенством. Вот, а он вместо того, чтобы отомстить и наказать, и наставить на истинный путь, он говорит, ну ладно, ты меня распял. Вот. Ну, теперь давай я тебя покормлю, что ли. У меня ничего нет, кроме меня самого. Но, честное слово, это даст тебе такую жизнь, что вот ты больше никого не будешь распинать. Это же полярность или нет?
Ну, вы очень красиво это изложили, прямо так вот, я бы сказал, поэтически. Ну, да, вообще, если так вот вспомнить того же Флоровского, которого вы уже упоминали в начале, чтобы все-таки как-то к нему прийти, вернуться. У него, ну, он все-таки как-никак самый влиятельный православный богослов 20 века. Ну, это общепринято.
К сожалению.
Ну да, и разные мнения на этот счет есть.
Нет, я не в том смысле, что Флоровский плохой, но хотелось бы кого-то покрупнее еще.
Ну, я думаю, что все еще.
Ну да, все еще будет. Зизиулос, Климан, в конце.
В общем-то, его ученики, а тот же Зизиулос, да. Ну вот. У него есть, в общем-то, мало таких больших работ. Ну, самая, пожалуй, крупная, именно чисто богословская работа, это «Творение и искупление», цикл такой, да, где вот он новую трактовку вот во многом как раз в полемике и с Антонием Кроповицким. И вот он отвергает вот эту юридическую трактовку, то, что вы говорите, жертвоприношение, жертва как некий обмен между Богом и человеком, как некая сделка.
Языческое представление в сущности.
Да, это коренится в язычестве. Ну, опять же, понимаете, вы навязываете мне сейчас вот этот дискурс языческой, христианской, а я-то как раз пытаюсь от него уйти, от этого противопоставления.
Да. И христианин пытается уйти.
Вот. И Флоровский то же самое пытается сделать. Он пытается найти какую-то совершенно иной здесь, иную парадигму. Вот. И он полностью уходит от вот этой вот идеи жертвы. По его мнению, это именно само воплощение было кульминацией спасения. Потому что через воплощение Бога уже произошло соединение божества и человечества, и больше, собственно, ничего уже было не нужно. Полное совершение этого акта спасения происходит при схождении Христа в ад, когда Он своей человеческой природой, но в нераздельной ее связи уже с божественной, оказался в аду. Ад оказался бессилен против него, против вот этого человека, который был одновременно Богом. И вот это и есть победа над смертью. Вот так в трактовке Флоровского. То есть, как видим, о жертве здесь вообще не упоминается, и жертва выпадает из этого контекста.
А можно я вам подкину для сравнения? Совсем недавно я читал монографию одного американского новозаветника, скажем так, ученым назвать не хочется, десятилетней давности, где человек доказывает, что евангелист Марк хорошо знал греческую культуру, прекрасно знал вот ее базовый текст. Базовый текст греческой культуры той эпохи – это «Илиада» и «Одиссея». И евангелист Марк, строго говоря, как бы спародировал «Одиссею». У «Одиссея» есть свой предатель среди его спутников. Вот, эпизод со свиньями.
А, кстати, вы знаете, что есть такой памятник, был такой писатель, но он по-наполитански, который написал поэму в полностью подражании Гомеру.
Да.
Но это было изложение...
Ее даже сейчас перевели на русский, что, на мой взгляд, просто
наконец-то перевели, да. Которое «Деяния Иисуса Христа» в таком форме гомеровского эпоса, эпических.
И вот когда этот автор вот производит параллель, как Фоменко, мне все там кажется очень натянутым. Простейший пример. Он пишет, ну как, вот Одиссей сходил в ад. И Иисус сходил в ад. Одиссей вернулся, Иисус вернулся. Все, значит, как логика Фоменко. Топологически совпадают, значит, это одно и то же. Но ведь есть маленькая разница. Потому что Одиссей вернулся, как возвращался и Орфей, но он один вернулся для того, чтобы потом спокойно и благополучно жить на земле. А Спаситель не вернулся. Он действительно вскрыл ад, как банку со шпротами, и всех туда подбрасывает. Но это же при формальном подобии содержательная противоположность.
Но здесь мы уже приходим, да, к еще одной, пожалуй, такой характеристике, которую обычно при попытках построить оппозицию христианства и язычества, так как Христа является хрестоматийной достаточно, это отношение к природе. Разные отношения к природе. В данном случае вот это вот вообще такая сфокусированность на борьбе со смертью, она в принципе антиприродна, потому что для природного бытия смерть естественна. Вот. И в большинстве языческих таких, ну, или
то, что мы... Собаки, скажите,
то, что мы
понимаем, я послушаю, что она ответит.
То, что мы понимаем... Так нет, а что там собака, понимаете? Даже вот в Библии, если проследить, представление Ветхого Завета о смерти, оно, вот это представление о бессмертии, оно достаточно позднее, оно появляется только в пророческих книгах. А в ранних книгах, вот в более ранних, даже в псалмах, там, как мы помним, мы умрем и будем, как вода, вылитая на землю, говорится. И много тому подобных фраз, которые вовсе не...
После этого следует аллилуйя.
Вовсе не подразумевают.
После этого следует хрип, что как я умру, как у Соломона. Душа человеческая, неужели как душа собаки, мы там животного? То есть что, она вниз опускается? Это же не нейтральное утверждение. Это вопли, это крик. В этом смысле весь христианский образный ряд, как иудейский, библейский, он же взят у язычников, он взят у вавилонян, у шумеров. И вот открытие клинописных архивов в 19 веке, когда раскопали эту огромную библиотеку Шурбанипала, и прочли миф, рассказ об Утнапиштиме «Человек в поисках бессмертия». Оказалось, что Библия воспроизводит языческий миф, и деревья там есть, и бессмертие, и все, и одежды кожаные у Энкиду. Но Библия не изобретает нового образного ряда, но она вытряхивает из этого языческого образного ряда содержание и насыпает свое. У Бога Бог не сочиняет новых каких-то мифов. Он берет языческий миф и как бы взрывает его изнутри. Но нигде Библия не говорит, что смерть хорошо. В рассказе о грехопадении смерть – это наказание, это ненормально. Это же выход за пределы.
Смерть, да, это, но это уже... Я хочу сказать, что все-таки вот для, с точки зрения современной библеистики это является ну, таким общим местом, что представление о смерти в Библии эволюционирует. То есть, да, может быть, там, это беда человечества, но это нечто такое, это рок, это неизбежность. Вот надежда на воскресение, вот какая-то вот эти все темы победы над смертью, они появляются уже в эллинистическую да. эпоху, в том Согласен. Числе в поздних библейских текстах. Да. И вообще в этом смысле вот как раз христианству свойственен определенный радикализм. То есть вот это вот...
И слава Богу, сказали мы с Петром Ивановичем.
Хорошо, да. Вот, но в то же время, вот, продолжая тему природы, экологии, экологического сознания в религиях, надо сказать, что это такая палка о двух концах. Потому что, в общем-то, вот для такого традиционного языческого мировоззрения. Но опять же, понимаете, так говорить трудно, потому что все эволюционирует. Эволюционирует ветхозаветная традиция, эволюционирует христианство, эволюционирует и язычество. И в том числе, кстати, в христианскую эпоху тоже, под влиянием христианства. Ну, это уже очень сложно.
Я вам скажу так, насколько я понимаю, древние люди тоже все это знали, но они это не называли эволюцией, они это называли экономикой. Вот этот образ Бога как эконома. То есть то, что по-славянски перевели диким словом «домостроительство». Экономика спасения. Бог строит спасение, как будто бы это дом. Он берет там у вавилонян это бревно. У персов эту черепицу берет. Там у египтянина слямзит еще что-нибудь, какого-нибудь там гора. Пожалуйста. Он своего ничего не имеет. Он невидимый. Вот. Но он из этого строит что-то совершенно свое. И в этом смысле понятно, что вера в воскресение... Главная полемика Иисуса не с фарисеями, они свои, они веруют в воскресенье, а с саддукеями, которые в воскресенье не веруют. Но значит ли это, что... Ну вот водораздел и возникает каждый раз, когда я вижу человека, он, может быть, не называет себя язычником, он лучше меня, он гармоничнее, он равновешенный, он принял смерть как часть жизни. А я к нему пристаю с хорошей новостью, что это не так. Он как Одиссей. Вот Одиссей сходит в ад, и у него при себе блюдечко с кровью козленка, и на это блюдечко души слетаются, он их расспрашивает. И Иисус сходит в ад безо всякого блюдечка. И он ни одного козленка не зарезал, ни один кролик при Голгофе не пострадал. Иисус дает только свою кровь. И мы должны на нее слетаться, как будто бы мы уже мертвяки. То есть это жажда жизни сверхжизненной. Это же импульс христианства.
Да, но вот это вот, понимаете, этот такой энтузиазм христианский, в котором, ну, в общем...
Какой достаточно... радость! Я выиграл в лотерею. Да. Я покупал билет, было написано, что я могу выиграть квартиру, и вдруг я выигрываю не квартиру, а бессмертие.
Да, этот, вот этот христианский энтузиазм, он имеет определенные свои оборотные стороны. Вот я как раз хотел бы о них сказать. Ну, в данном случае я, если угодно, выступаю в роли такого адвоката дьявола. Я,
очень приятно, что обычно мне приходится играть эту роль.
Ну что ж, тогда можете сегодня расслабиться. Вот. Значит, в частности, вот в вопросе о природе хотел бы завершить. Собственно, это вот и есть здесь второй пункт, пожалуй, вот того, в чем состоит радикальное отличие христианства от, так скажем, язычества, это отношение к природе или вообще к миру в целом. Если для язычника мир вечен и божественен, соответственно, отсюда проистекают все остальные там приложения и в плане философии истории и всего остального, то для христианина мир конечен. Он сотворен Богом, и между Богом и миром, он не божественен, между Богом и миром пролегла такая онтологическая пропасть. Вот. Соответственно, история, она имеет начало и конец. Вот. Но при этом, понимаете,
Нет, она имеет начало и второе начало.
Ну, или так, хорошо.
Это же не конец страшного суда, это... на свободу с чистой совестью.
Это была, да, это такая есть. Некая духовная революция, вот это вот появление этого представления. Безусловно, это была духовная революция в определенный момент. Но надо отдавать себе отчет в том, что какие здесь есть риски, какие опасности отсюда проистекают. Вот такое вот новое отношение к миру, оно способствовало расколдованию мира. Угу. То, что Макс Вебер назвал христианским расколдованием мира. Если раньше, как говорил древнегреческий мудрец Фалес, все было полно богов, то есть буквально вот каждая роща, каждое дерево, каждый ручеек.
Наяды и дряды.
Да. И человек, допустим, прежде чем срубить дерево или построить плотину, он задумывался о том, а не разгневаю ли я гения этого места своим поступком. То теперь человек почувствовал себя вот поистине как вот этот вот пресловутый, значит, работник в этой мастерской, как вот у Тургенева, да?
Как Иосиф,
что
в плотницком своем
что хозяйстве. Не, что мир это не храм, а это мастерская, а человек не работник. И не просто работник, а привилегированный, Божий посланник, образ и подобие Божие. Некое промежуточное Боец? Звено между Богом и миром. Некий наместник Бога. Вот. Отсюда, кстати, у святых отцов вот красной нитью проходит, я не специалист по патристике, но даже то, что я читал, мне неоднократно попадались, я так вот как-то обращал внимание, такие пассажи, где, например, говорится о том, что скотина создана Богом для человека, для того, чтобы питался человек. Вот. А у Августина даже есть более радикальные высказывания. Он говорит, видимо, полемизируя с кем-то, какими-то так представителями экологического мышления той поры, это, говорит, верх суеверия, что мы должны воздерживаться от убийства животных или там уничтожения деревьев. Вспомните, как Иисус, значит, проклял смоковницу и отправил нечистую силу в стадо свиней. Так что как бы все
как
это...
Как дичок под шашлычок.
Да, мы... Ну. Вот. И вот это, понимаете, это в итоге привело к тому, это открыло путь для научно-технического прогресса. Мир стал познаваем, он стал возможен эксперимент. А что такое эксперимент? Эксперимент – это пытка. Понимаете,
пытать... Ну, почему же сразу пытка?
Нет, это буквально и есть пытка, если, так сказать, подстрочный перевод этого слова давать. А вот поэтому...
Ну, мент я понимаю. Экс, а перемент – перемент. Пере – это над. Ну, все равно не понимаю, почему пытка. Опыт. Я произвожу воздействие, смотрю, какая реакция. Вся жизнь эксперимент.
Опыт и пытка – однокоренные слова. Так вот, значит...
Хорошо, что вы не работаете в милиции с такими способностями. То есть, попытка не пытка.
Да. Так вот, и, соответственно, производить пытку природы, которая божественна, было нечестиво. Но когда эта природа была расколдована, все это стало возможным. Вот. И отсюда вот, научно-технический прогресс. И, как написал один замечательный американский исследователь Лин Уайт, это мужчина, у них Лин это и мужское, и женское имя, вот, у него есть статья, называется «Исторические корни нашего экологического кризиса». И он объясняет как раз экологический кризис христианской догматикой, возводит это к христианской догматике, что именно вот то, что я сейчас изложил, объяснил, вот в этом и состоит причина, что если человечество хочет сохранить свой земной дом и само выжить, а не стать жертвой какой-то техногенной, антропогенной катастрофы, которая уже, в общем-то, стала не фантазией, а некой такой вполне близкой реальностью, которая где-то над нами нависает, мы все это ощущаем.
Нет. Я нужно, каждый день благодарю Бога за мир, какого он есть.
Новая экологическая этика,
да.
Которая построена уже на принципиально ином...
Новая экологическая или старая языческая? Потому что я читывал в изданиях ЮНЕСКО вот такие богословские теологические статьи представителей индейцев, американских и так далее. И там такой мотивчик, что вот вы, христиане, Вы вот в своих башмаках шлепаете по нашим прериям, а вы разуйтесь, вы вот босичком пройдитесь, слейтесь с матерью природы. Но я, как историк, знаю, что язычники точно так же хищнически эксплуатировали природу. Пустыню Сахару не православные богословы организовали, а бездумный выпас скота. Так что в этом смысле, чего на нас пенять-то? Просто надо быть более научными, надо быть более ответственными, как экспериментаторы, а не отказываться от науки. Потому что иначе просто хождением босиком природу не спасешь, природа нуждается в человеке. Но мой вопрос другой. Вот мы начали с Японии, России, крещения Руси. Но если продолжать вашу логику, то я сказал бы так, что, оказывается, просто нечего и праздновать крещение Руси, потому что крещение было актом формальным, как говорил отец Савелий Туберозов. Русь не крещена. И вот то, что вы описали как языческое сознание, оно продолжается. Для русского человека мир заколдован, очарован, но только не наяды и дриады, а директор совхоза, начальник фирмы, президент – это все гении локусов. Угу. Все локусы сакральные. Этот локус – Министерство обороны, этот локус – сакральный госбезопасность. То есть начальник как деймон. Не черт, а именно вот благожелательный покровитель твоей жизни. И смысл твоего бытия заключается в том, чтобы начальнику, значит, жертву какую-то, и от него, соответственно, жизнь в обмен на эту жертву. Это не христианское сознание. Ну, так и научно-техническая революция в России оказывается импортным продуктом, который теперь загибается.
Как выяснилось, частичная модернизация, то есть заимствование технологий в отрыве от продуцировавшей их духовной культуры, неэффективно, потому что эти технологии, они живут только один цикл и умирают, они не продолжаются.
Так, может быть, надо больше христианства все-таки, а не больше язычества, чтобы не обожествлять начальников?
Ну, вы знаете, вот ответ на этот вопрос искал еще один персонаж повести Лескова Николая Семеновича. Одного персонажа вы уже упомянули, если не ошибаюсь. Вот,
тоже Соборян вы имеете?
Нет, другого произведения, повести «На краю света». Там, значит, если я напомню в двух словах, о чем идет речь. Этот рассказ Лесков записал со слов реального исторического лица, архиепископа Нила Исаковича, который тогда уже был в преклонных летах и занимал Ярославскую кафедру, а в молодости он в Восточной Сибири занимался миссионерством. Вот. И как раз рассказывал о своих похождениях в этом качестве. И в частности о том, почему он решил от этого отказаться, всячески, так сказать, этому воспротивился и взмолился, чтобы его, наконец, убрали из Сибири и отправили в Россию. Потому что миссионерством он заниматься у них больше не хочет. И вот что же его к этому выводу привело? К этому выводу его привело то, что он, когда поехал, значит, в свое путешествие, крестить этих бурятов, это было в Бурятии. Значит, было два возницы. Один уже крещеный, его предшественником, а другой язычник. И вот тот, который был крещеный, когда началась пурга, реальная угроза для жизни, он их бросил и, значит, убежал. А тот, который был язычник, он, наоборот, вернулся и спас с риском для собственной жизни. И этот архиепископ понял, что этика христианская, она далеко не всегда превосходит этику язычника. Вот. Можно было бы поэтому об этом поговорить подробнее, но, к сожалению, так понимаю, наше время уже подошло к концу.
Наше время закончено. Главное, мне бы, кажется, сказали, все-таки жизнь человеческая такая, что не надо насильственно нести христианство. Лучше отказаться от проповеди, чем проповедовать под эгидой власти. И тут граница не между язычником и христианством, а между властью и смирением. Но это христианская граница. Вы слушали «Радио Свобода», программу с христианской точки зрения, посвященную язычеству. У нас в гостях был Анатолий Черняев, автор книги об отце Георгии Флоровском, сотрудник Института философии, вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Привет всем! Желаю российским гражданам в новом десятилетии побольше качественной водки и эффективной борьбы с алкоголизмом.
Русские хорошие люди. Пусть приезжают к нам и учатся у нас демократии. Что касается Путина, даже не знаю. Возможно, он хороший парень, я с ним не знаком. Но не желаю его возвращения на президентский пост. Ни ему самому, ни россиянам.
Желаю вам заново взвесить те теплые отношения, которые у вас сложились с Ираном. За вашей спиной он смеется над вами и не считается с вами. А еще он разрушает ваши отношения с другими государствами.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.